В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ираклий Гарибашвили съездил на встречу Европе. Грузинские итоги саммита Европейского политического сообщества.
Я не знаю, может, господин Гарибашвили остался недоволен тем, что его не встретили так, как приняли президента Зеленского.
Спасти президента. В Абхазии главные темы остаются прошедший народный митинг, действия власти и стратегия оппозиции.
Организация митинга, да, как бы и по численности, если быть объективными, все-таки оппозиция, она у нас рассыпалась.
Он больше не грузин. Виктор Шендерович казался невъездным в страну, граждан которой защищал в России.
Какие-то другие причины. Это очень трогательный, мне кажется, значит, каминг-аут. Потому что ни по одной из причин, по которых, в общем, человека с каким-то внятным основанием можно не пустить, у меня не было.
Все это, а также итоги недели с Изидой Чайни и Муратом Гукимуховым, гость недели и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Киев в ночь на 2 июня вновь подвергся российскому удару дронами «Камикадзе» и ракетами. Украинские власти сообщают, что все воздушные цели, 15 ракет и 18 беспилотников, были сбиты. По сообщению офиса генпрокурора Украины, ранены 2 человека, пожилой мужчина и мальчик 11 лет. Из-за падения обломков повреждены 5 частных домов, еще в 2 возникли пожары. Это была 6-я российская атака с воздуха за последние 6 дней на столицу Украины. Накануне в результате ночного ракетного удара по Киеву погибли 3 человека, в том числе 9-летняя девочка, пострадали еще 14 человек. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели 2 женщин в результате обстрела дороги в поселке Маслово-Пристань Щебекинского городского округа. Еще 2 человека получили ранения. Он обвинил в обстреле вооруженные силы Украины. Гладков утверждает, что осколки снарядов попали в проезжающие автомобили. Между тем, в Легионе «Свобода России» утверждают, что в автомобиль с гражданскими выстрелили российские военные, приняв его за машину из диверсионной группы. Ранее власти, граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей, заявили, что ночью и утром их регионы атаковали беспилотники. Впервые за последнее время об этом сообщил также глава Смоленской области, которая граничит с Белоруссией. Российские власти обвиняют в обстрелах вооруженные силы Украины. Украинская сторона их не комментирует. Всего за май власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах. Украина не получит приглашения присоединиться к НАТО. На саммите Альянса в Вильнюсе заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post. Цитата: «Мы должны быть реалистами и сказать, в Вильнюсе этого не произойдет. Это не произойдет в ближайшее время», конец цитаты, сказал Уоллес, призвав НАТО и ЕС не повторять ошибок прошлого, давая слишком много обещаний кандидатам. При этом Уоллес допустил, что некоторые страны могут заключить с Украиной пакты о взаимной обороне и принять долгосрочные планы по наращиванию военного потенциала страны. «Это может гарантировать, что страна, решившая вторгнуться в Украину, заплатит дорогую цену», — сказал он. По словам министра обороны, такой подход может сдержать Россию, потому что, по его мнению, российские сухопутные войска будут значительно истощены в течение последующих 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский не раз говорил, что Киев ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и гарантии безопасности на этом пути. Соединенные Штаты работают с Украиной и другими союзниками для достижения консенсуса вокруг ключевых элементов справедливого и прочного мира, чтобы положить конец войне с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью в Хельсинки. Вашингтон также будет поощрять инициативы других стран по прекращению конфликта при условии, что они будут соответствовать Уставу Организации Объединенных Наций, предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, сказал он в своей речи. Агрессивная война Путина против Украины была стратегической провалом, подчеркнул госсекретарь США.
Президент Путин на протяжении 20 лет пытался сделать российскую армию современной, с новейшим оружием, эффективным командованием и хорошо обученными и экипированными военными. Кремль часто заявлял, что у него вторая по мощности армия в мире, и многие в это верили. Сегодня многие считают, что российская армия вторая по мощности в Украине. Ее оснащение, технологии, руководство, стратегия, тактика и моральные качества – все это типичный пример полного краха.
Вашингтон продолжит поддерживать Украину в военном отношении, поскольку необходимым условием для эффективной дипломатии является способность Киева к самообороне от любой будущей агрессии. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты помогут создать украинскую армию будущего.
Эхо Кавказа. Новости.
Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция согласились войти в так называемую коалицию истребителей, которая предоставит боевую авиацию для Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква. Как пишет издание «Европейская правда», по словам чиновника, таким образом была оформлена европейская часть коалиции. Жовква заверил, что вскоре в нее могут войти и другие участники, но не стал уточнять подробности. Коалиция истребителей была создана для обучения украинских пилотов навыкам управления западными самолетами, а также в перспективах организации поставок современной боевой авиации Украине. Это стало возможным после того, как администрация США заявила, что больше не возражает против передачи западных самолетов Украине европейскими странами. По итогам поездки Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Молдове удалось очертить контуры коалиции, рассказал Жовква. Речь идет об ускорении подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения, главным образом американских истребителей F-16, как самой массовой боевой машине, которая состоит на вооружении многих стран НАТО. Пентагон заключил контракт с принадлежащим миллиардеру Илону Маску компании SpaceX о закупке терминалов Starlink и услуг спутниковой связи для Украины. Пентагон не раскрывает условия контракта по соображениям оперативной безопасности в связи с критическим характером этих систем. Система спутниковой связи Starlink используется украинскими военными для различных целей, включая связь на поле боя с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. Компания Илона Маска располагает сетью из более чем 4000 спутников на низкой околоземной орбите. Сеть обеспечивала Украину связью в соответствии со специальным контрактом и за счет частных пожертвований.
Спасибо. Международная новость нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Стало ли ближе Грузия к Европе после саммита в Молдове? Грузинской мечте считают, что сумели создать правильное ожидание у европейских партнеров. Иначе считают оппоненты власти. Антизападная риторика власти не осталась на Западе незамеченной. Перспективы Грузии исчезающие, по ее мнению, малы. Шансы Грузии оценил и Иракли Рагвелидзе.
Грузия получила устное обещание от европейских коллег, что достигнутый прогресс будет оценен в решении о предоставлении статуса кандидата в Евросоюз, заявил сразу по возвращению из Молдовы Иракли Гарибашвили журналистам. При этом премьер дал ясно понять, что если европейцы реально хотят снизить поляризацию в Грузии, то тут могут этого добиться лишь предоставлением статуса. По мнению Гарибашвили, партнеры услышали и согласились его аргументацией. Журналисты также попросили премьер-министра прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского на церемонии открытия второго саммита Европейского политического сообщества, где тот упомянул Грузию и Беларусь в одном контексте втягивания России этих стран на свою орбиту. Гарибашвили поначалу отказался от оценок, однако затем все же осудил высказывание президента Украины.
Сам Сухарова из пакты, ром Хширад, Зеленский, да.
Печально, что зачастую заявления Зеленского и его правительства находятся в полном согласии с враждебными силами, действующими внутри нашей страны. Я имею в виду деструктивную оппозицию, которая ничего не делает хотя бы на пути евроинтеграции, чтобы наша страна получила статус.
Впрочем, сегодня представители власти явно смягчили тон. По словам председателя комитета по внешним связям Николаза Самхарадзе, критика заявления Зеленского правящей командой Грузии была обусловлена расплывчатостью его заявления.
Мне было сложно понять, что имел в виду Зеленский в своем заявлении, поэтому я не могу комментировать, потому что я не понял, в каком контексте он упомянул Беларусь, а затем Грузию. Что касается членства в НАТО, он сказал, что до сих пор не видит никаких сигналов относительно членства Украины в НАТО. Как известно, Беларусь этого делать не хочет, поэтому я не могу сказать, хорошо это или плохо, потому что это было немного расплывчато, и я не понял, почему Грузия была упомянута вместе с Белоруссией. Из-за этого и была критика.
К Комментарии правящей партии в оппозицию считают позорными. Анна Бучукури, представитель партии «За Грузию», сказала журналистам, что такая риторика наносит ущерб исторической дружбе между Украиной и Грузией.
Если даже отвлечься от всего остального, у правящей партии есть как минимум моральная проблема. Когда ты нападаешь на президента страны, которая уже больше года находится в состоянии войны, и на ее стороне выступает весь свободный мир. Если честно, я нисколько этому не удивлена, так как сразу после начала войны мы услышали первые резкие и позорные заявления от Гарибашвили, как, например, что война ведется в Украине, нам нет до этого дела. Украина не смогла избежать войны, санкции не работают. Все это является продолжением того же нарратива, но в отягчающих формах. Я не знаю, может, господин Гарибашвили остался недоволен тем, что его не встретили так, как приняли президента Зеленского. Его политические команды и Бедзина Иванишвили.
Заявила Бучукури. У меня есть предложение. Парни, помолчите немного. Просто помолчите, и страна получит статус кандидата. Обратился депутат оппозиционной партии «Стратегия» Акмашена Белипаата Манджгаладзе к грузинской мечте. Он призвал прекратить антизападную риторику премьера Гарибашвили, спикера парламента Шалуй Папуашвили, председателя мечты Ираклия Кобахидзе и генсека партии Кахи Каладзе.
Это прямая диверсия против наших перспектив. Каждый день на каждом форуме внутри страны или за ее пределами делается все, чтобы партнеры, которые поддерживают членство страны в Евросоюзе, потеряли свои аргументы и сказали, что этот режим не заслуживает ничего. Сейчас, возможно, Гарибашвили узнал, что Грузия все еще имеет шанс получить статус в рамках политики расширения и начал говорить как Россия. Иногда мне кажется, что это личный представитель Путина ходит на эти встречи. За что вы боретесь? Верите ли вы, что Россия победит? Где ваш прагматизм?
Заявил Манджгаладзе. Тенгиз Пхаладзе, старший научный сотрудник Европейского центра международной политической экономики, сожалеет, что ему пришлось слушать опасения международных партнеров в отношении Грузии. По мнению эксперта, Грузия не использует имеющиеся возможности, и на том же саммите страна не была представлена в формате ассоциированного трио, которое было создано в Батуми в свое время, и на что мы возлагали большие надежды. А теперь Грузия, к сожалению, выпало из этого контекста, подчеркнул эксперт.
Мы что, ограничиваемся только тем, что нас пригласили на саммит? Да, нас пока приглашают, но, к сожалению, сегодня Грузия делает все, чтобы не получить статус кандидата. Если ничего не предпринимать, то в этой ситуации должно произойти чудо, чтобы мы получили заветный статус. Грузия является очень важным партнером для Евросоюза, но не таким, который заставлял бы закрывать глаза на собственные ценности и принципы.
Напомним, заявление Ираклия Гарибашвили, сделанные 30 мая в рамках форума по глобальной безопасности в Братиславе, вызвали резкую реакцию международных партнеров. В частности, премьер-министр заявил, что одной из главных причин вторжения России в Украину было желание Киева вступить в НАТО. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается обсуждение состоявшегося во вторник оппозиционного народного митинга в Сухуми, а также дальнейшей стратегии власти и оппозиции. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с экспертами.
Подобно тому, как народному митингу во вторник 30 мая предшествовала интенсивная информационная подготовка с обеих противоборствующих политических сторон, так и после него уже немало дней продолжается разбор полетов в интернете и в непосредственном общении людей. Парадоксальным образом, все заинтересованные стороны и не только вовлеченные в политику остались в основном довольны исходом. Люди, занятые в турбизнесе и бурными протестами, встретившие еще в конце апреля анонсированный митинг, счастливы, что возможная смута не помешает теперь сезону. Власть довольна тем, что она не уступила ни по какому пункту, которые были предъявлены ей в резолюции митинга. Организаторы митинга тоже удовлетворены. Во-первых, они не навлекли на себя возмущение тех, кто опасался столкновений. Они, как и обещали, деле провели мирный митинг. Во-вторых, за счет этого они набрали политические очки, говоря, что власть была такой перепуганной, привлекла для своей защиты армию, использовала ограждение с колючей проволокой. Но были и отклики некоторых радикально настроенных противников власти, которые и анонимно, и под своими именами недоумевали. А для чего, мол, стоило огород городить с этим митингом, если все как было, так и осталось? У таких критиков митинга, впрочем, не без ехидства спрашивали: «А, так вы, оказывается, были все же за штурм и мечтали, чтоб чьи-то пацаны лезли на колючую проволоку?» Вот несколько типичных комментариев людей с разными точками зрения. «Слава Господи, все хорошо закончилось». Конец цитаты. «Мы не призываем к антиконституционным действиям, но решение властей вытащить армию против народа унизительно для всех». Конец цитаты. Вот это оборона. Ой, как власть боится потерять свои кресла. Хаймерсы подгоните тоже. Не забудьте и систему ГРАД, и гаубицы еще. Конец цитаты. А мне хочется задать истерящим здесь простенький вопрос, потому что знаю многих из них. Вы также негодовали бы, если бы такую оборону выстроила ваша власть? Уверен, что тогда вы бы выдали: «О, какие молодцы наши, как по максимуму подготовились к отпору переворотчикам». И вообще любая власть чего-то стоит, если способна себя защищать. Конец цитаты. Не могло не вызвать общественного внимания опубликованное в среду 31 мая заявление Высшего совета оппозиционной республиканской общественной организации Айтгалара, председатель Конкварчия, которая за полторы недели до митинга объявила, что не будет к нему присоединяться. Вот несколько фрагментов из этого заявления. В РОА Айтгалара внимательно наблюдали за мероприятием 30 мая 2023 года и событиями, им предшествующими. К сожалению, наши самые негативные опасения и прогнозы сбылись. Не может самодержавный лидер оппозиции одолеть самодержавного президента. Организованная и проведенная лидером АНД Ардзинба Адгуром акция, не достигшая абсолютно никаких результатов, несмотря на объективную несостоятельность и имитационный характер, ярко продемонстрировала, с одной стороны, серьезную востребованность протеста обществом, а с другой – незрелость и неспособность Ардзинба Адгура консолидировать здоровые силы, а значит, отстаивать и защищать интересы абхазского народа. РОА Айтгалара вновь призывает все общественно-политические силы страны в ближайшее время принять активное участие в формировании новой общенациональной политической платформы, направленной на защиту интересов абхазского государства и его народа. Конец цитаты. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с двумя нашими постоянными экспертами, чтобы они поделились своими впечатлениями. Общественный деятель Нукзар Агрба сказал:
«Приятно, что так мирно, красиво все закончилось. Ну и что еще хочу сказать? Мне так кажется, что власть немножко переусердствовала в защите своих зданий. Виталий, я свободным человеком. Знаешь почему? Ни за этих не болел, ни за этих не болел. И сыновья мои тоже, дети мои тоже нигде не участвовали. Но это надоело так жить. Я хочу прийти на выборы, проголосовать спокойно и уйти домой».
А вот мнение члена общественной палаты Абиссалома Кварчия.
Организация митинга, да, как бы и по численности, если быть объективными, все-таки оппозиция, она у нас рассыпалась. Она выступила как бы вот в разрозненном виде, там несколько групп отошли, они выжидали, смотрели, вот скажем, серединной, объединенной оппозиционной силы нет. Вот то, что раньше были вместе, вот у нас повторяющиеся дежавю ситуации в течение 20 лет. Ситуация-то одна и та же, а у нас ничего не меняется. Понимаете, мы меняем только участников процесса. Поэтому люди тоже подусталы, люди тоже уже не верят. Поэтому тут много факторов.
Мы с собеседником заговорили и о таком аспекте ситуации. У некоторых в обществе постепенно возникло привыкание к мысли, что захват административных зданий – это допустимый метод борьбы за власть. Когда в канун митинга сторонники оппозиции стали убеждать силовиков не идти против своего народа, в кавычках, не выполнять преступные приказы, в кавычках, то, естественно, возникал вопрос, о чем речь. К счастью, при всех наших политических катаклизмах в Абхазии, в отличие от многих других стран, ни разу не было, какая бы команда ни находилась у власти, разгонов самих митингов, применения для этого резиновых пуль, дубинок. Да в такой маленькой стране с тесно переплетенными человеческими отношениями это просто немыслимо. Так чего же было опасаться участникам мирного митинга? Неужели охранять государственное здание – это преступный приказ? Кварчья говорит.
Наверное, так можно понять, понимаете, как вот многие говорят, что власти там чересчур переборщили, но власть, она есть власть, она должна показывать свою силу. У нас не должно быть плохих, все наши, не должно быть проигравших. Мы должны понимать, что мы один народ, каждый имеет право выступать, каждый имеет. Я думаю, прошло все нормально, аккуратно. И слава Богу.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоге на радио «Эхо Кавказа». Продолжим тему. Главное событие абхазской недели – народный митинг. И даже то, что им не являлось, было все равно в его тени. Как, от кого и зачем власть защищала себя от тех, чьи требования и не собиралась исполнять – главный итог недели, который подвела наш сухумский блогер Изида Чания.
30 мая в Абхазии прошел митинг, организованный рядом оппозиционных организаций. И все новости крутились сперва вокруг подготовки к митингу, а затем обсуждение итогов акции протеста. На митинг собралось, по разным оценкам, от 2,5 до 3,5 тысяч людей. К вечеру, когда завершился рабочий день и стало прохладно, количество митингующих немного возросло. Требования митингующих были направлены президенту, которого пригласили выступить перед собравшимися. Аслан Джания выйти к митингующим отказался, как, впрочем, отказался от выполнения предъявленных ему требований. Напомню эти требования: отправить в отставку правительство, создать совет по реформам, отказаться от повышения тарифов на электричество, публично отказаться от планов по направлению в парламент проектов законов об апартаментах и поправок к закону об электроэнергии, отозвать из парламента соглашение, поступившее на ратификацию, о выведении из юрисдикции Абхазии госдачи Пицунда и соглашение о взаимном признании исполнении судебных арбитражных решений по экономическим делам. Все требования были выполнимы, но самое абсурдное, что Бжаня умудрился отказаться от выполнения даже 8-го пункта в требованиях. Создать комиссию по разработке столичного градостроительного кодекса, который остановит незаконную и хаотичную застройку столицы. Несмотря на это, организаторы митинга сдержали свое слово, и мирный митинг не перерос в переворот. За что оппозиция подверглась критике не только со стороны радикально настроенных граждан и участников митинга, но и со стороны провластных иконописцев, как метко заметил один из пользователей социальной сети. Последнюю странность можно объяснить просто. Власть, которая настроилась на жестокий разгон митингующих, теперь не может оправдать беспрецедентные меры, силы и средства, брошенные на охрану комплекса правительственных зданий и парламента. Сами себе выдумали переворот и сами себя героически от него спасали, отметил лидер АНД Адгур Ардзин. И на этом стоит остановиться отдельно, потому как никогда ни один президент Абхазии не использовал столько сил и средств для собственной охраны. Весь квартал был огорожен общественным транспортом и машинами милиции. Вокруг зданий стояло два кордона заборов с цепями железной проволокой, пожарные машины и техника Министерства обороны. Специализированные бронемашины. На крыше сидели снайперы. Сотрудники МВД, СГБ, МЧС. МЧС, таможни, Минобороны, солдаты срочной службы и представители администрации городов и районов оказались на территории, весьма напоминающей тюремный двор для прогулок заключенных. Негосударственные СМИ обращают внимание на новенькие бронированные машины, патруль, которые подогнали к митингующим и назвали их стоимость. Более 14 миллионов каждая. Почти столько же требовалось на ремонт печально известной высоковольтной линии Ачгуара. Всего на оборонительные мероприятия власть потратила более 20 миллионов рублей, считают в оппозиции. В администрации президента оценили численность защитников главы государства в 1000 человек. Но самой пикантной деталью защиты стали не водометы и даже не речушка, упеленутая в колючую проволоку, а мостик через речушку, который в ночь на 30 мая демонтировали, отключив свет по всему городу. Эта спецоперация по созданию условий для того, чтобы митингующие не прошли через, по сути, канавку к президентскому зданию, стала еще одним поводом для насмешек над Асланом Бжания. Пользователи социальной сети отмечали, что если бы нынешний глава государства не находился за пределами страны во время войны, то он бы знал, что абхазы, штурмовавшие полноводную Гумисту, канавку у администрации президента, перешли бы, не замочив ног. Впрочем, отдыхающие, проходившие по набережной в это время, так и поступали, шли по канавке. Между тем, оппозиция заявляет, что митинг достиг своей цели, так как выявил, во-первых, готовность президента к силовому подавлению народных протестов, неготовность президента следовать требованиям людей, и это совсем не новость. Критически малое количество сторонников власти оппозиция считает полной утратой легитимности президента. Теперь вся ответственность за все решения лежит лично на главе государства. Об этом лидеры оппозиционных движений говорили на следующий день на итоговой пресс-конференции в Сухуми. Особенно отмечалось использование вооруженных сил в охране президентского дворца. Умудрилась вмешаться во внутренние дела Абхазии президент Грузии Зурабишвили. Выступая с программной речью в Европейском парламенте, она выразила свою поддержку оппозиционным силам в Абхазии, которые выступают под лозунгами «Абхазия не продается, мы не уступим россиянам». Надо ли говорить, что второй лозунг Зурабишвили просто придумала? Такого речитатива на митинге в Абхазии не было. Оппозиция тут же прореагировала на заявление Зурабишвили, назвав его манипуляцией, цель которой – вбить клин в устоявшиеся прочные межгосударственные отношения Абхазии и России. Оппозиция советует президенту Грузии использовать свой статус и начать процесс установления нормальных межгосударственных отношений между Грузией и Абхазией с признания Абхазии, абхазских паспортов и отмены закона об оккупированных территориях. МИД Абхазии разделил точку зрения оппозиции в этом вопросе. 1 июня 7 общественно-политических организаций обратились в Генеральную прокуратуру с требованием провести прокурорскую проверку по факту использования вооруженных сил и техники Министерства обороны не по назначению. В обращении говорится, что законодательство республики не позволяет использовать вооруженные силы и технику Министерства обороны не по назначению без разрешения парламента. Напомню, что все остальные обращения в Генпрокуратуру от оппозиции по фактам, связанным с нарушением Конституции президента, хищениями, избиением бывшего депутата, родственниками президента и так далее, были проигнорированы. Не думаю, что нынешнее вызовет желание хотя бы провести расследование. Но действие это нельзя назвать бесполезным, так как оно характеризует состояние правоохранительных органов и степень их независимости, обозначенную в законах. И да, про третью независимую ветвь власти. В понедельник в Верховном суде рассматривался очередной иск лидера АНД Адгура Ардзинба, который обвиняет Генпрокуратуру в бездействии по фактам завышения цен при ремонте высоковольтной линии электропередач. На сей раз Верховный суд не отклонил иск, а перенес его рассмотрение, сославшись на отсутствие ответчиков. Рассмотрение перенесено на безопасную дату после митинга 6 июня. К другим новостям. Президент на этой неделе возложил цветы к памятнику второму президенту, поздравил детей с днем их защиты и наградил званиями заслуженных работников культуры Абхазии, министра культуры Южной Осетии, эстрадную певицу, танцоров и актеров из Южной Осетии. На сайте правительства с 26 мая не появилось ни одного сообщения, которое бы свидетельствовало о его хотя бы существовании. Премьер, отставки которого требовали митингующие, ушел на больничный. Работники прокуратуры учились у российских коллег противодействовать распространению в интернете запрещенной информации. Таможенники изъяли 3 аппарата по добыче криптовалюты и задержали контрабанду в виде 1000 пачек сигарет. ГАИшники зафиксировали несчетное количество правонарушений. Омбудсмены посетили детский реабилитационный центр. Черноморэнерго и водоканалы всех районов с завидной регулярностью отключали свет и воду для проведения ремонтных работ. Сегодня официально без света сидит Гудаутский район, который вчера официально сидел без воды. Такой была неделя.
Такие итоги подвела Изида Чаня. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей в студии Нана Плиева.
Армения не союзник России в войне с Украиной. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News. Цитата: «Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно. В войне с Украиной мы не союзник России. Наши чувства от этой войны, от этого конфликта беспокойство, потому что это напрямую влияет на все наши отношения». Конец цитаты, отметил он и продолжил. Цитата: «На Западе отмечают, что мы союзник России. Больше замечают именно это. А в России видят, что мы им не союзник в войне с Украиной. Получается, что мы не никому не союзник в этой ситуации, значит, уязвим, и конец цитаты, добавил Пашинян, отвечая на вопрос о позиции Армении относительно российской агрессии против Украины. Отметим, что накануне Пашинян вместе с президентами Азербайджана и Украины, премьером Грузии и другими европейскими лидерами принял участие во втором саммите Европейского политического сообщества. Грузинского футболиста Наполи Хвичу Кварацхелия признали лучшим игроком сезона в серии А. В Фейсбук-посте указано, что он провел выдающийся дебютный сезон, который принес ему заслуженное место в команде сезона серии А. Лучший из лучших, говорится в сообщении. Отметим, что одноклубник Хвичи по Наполи Виктор Осимхен признан лучшим форвардом сезона в серии А. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь выразил уверенность в победе Украины в войне против России. Саакашвили говорит, что и Грузия также сможет вернуть территории. А грузино-украинская граница будет проходить по реке Псоу. Цитата: «Необходимо готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу». Конец цитаты, написал он в соцсети, назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером всего свободного мира. Ранее Саакашвили говорил, что Украина после победы в войне будет граничить с Грузией где-то в районе Сочи. Политик уверен, что вскоре настанет момент, когда, цитата, российская армия будет полностью уничтожена, а Москва погрузится в хаос, конец цитаты. Именно тогда, по его словам, для Грузии откроется окно, так как для Украины и западного мира оккупированные зоны в Черноморском регионе будут совершенно неприемлемы. Народный защитник Грузии считает, что МВД страны ограничивает свободу собраний и выражения мнения. Омбудсмен прокомментировал задержание Беки Григориадиса, отца активиста Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейского и уничтожении чужого имущества во время демонстрации против законопроекта об иностранных агентах в марте этого года. Бека Григориадис несколько дней назад объявил о проведении бессрочного протеста с требованием освобождения сына. Он пытался установить палатку возле парламента страны. Накануне полицейские в очередной раз помешали ему, задержав по административной статье о неповиновении сотруднику полиции. В аппарате народного защитника заявляют, что размещение палатки является неотъемлемой частью осуществления свободы собрания. Цитата: «Ограничение особенно проблематичного и непропорционально, когда размещение палатки не загораживает вход в здание и не препятствует движению транспорта». Конец цитаты, сказано в заявлении. Омбудсмен прокомментировал и видеокадры, на которых полицейские отбирают плакаты участников мирной акции перед зданием парламента, указав, что сотрудники правоохранительных органов действовали по совершенно непонятной причине и в грубой форме. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев принял президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева. Как сообщила пресс-служба югоостинского лидера, Нургалиев и Гаглоев обсудили вопросы повышения безопасности и обороноспособности Южной Осетии, ситуацию на границе и ряд вопросов, касающихся обеспечения деятельности правоохранительных органов и силовых структур. По информации пресс-службы, цитата, внимание также было уделено вопросам повышения заработной платы и налаживания налаживании системы пенсионного обеспечения сотрудников прокуратуры. Конец цитаты. Ранее сообщалось, что в Москве президент Южной Осетии Алан Гаглоев проведет встречи с высокопоставленными государственными деятелями Российской Федерации. Планируется, в частности, также обсудить реконструкцию пункта пропуска Нижний Зарамак.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Известному российскому писателю и публицисту Виктору Шендеровичу отказали во въезде в Грузию. Правящая партия не видит в этом никаких политических причин, правоохранительные органы хранят молчание, а оппозиция, утверждает в Тбилиси, последовательно выполняет все указания Москвы по недопущению на территории Грузии оппонентов Кремля. При этом сам Шендерович видит в этом открытое признание Грузии в том, что сегодня о независимой политике Тбилиси говорить не приходится. Владимир Унанянц с подробностями этой странной истории.
Писателя и публициста Виктора Шендеровича не впустили в Грузию, где на 2 и 4 июня у него были запланированы концерты. Шендеровича развернули на пограничном контроле в аэропорту и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Сам писатель ограничился комментарием на своей страничке в социальной сети Facebook, где выразил сожаление в связи с вынужденной отменой мероприятий и прозрачно намекнул на то, что правительство Грузии явно свернуло с евроатлантического курса. «Назвать Грузию при Иванишвили путинской провинцией я не рискну, но работа в этом направлении ведется, не правда ли? В 2006 году, в разгар позорной антигрузинской кампании и депортации, я вместе с сотнями других москвичей выходил на митинг протеста на Пушкинскую площадь со значком на груди «Я грузин». Как выясняется, уже из моей депортации из Тбилиси грузин я все-таки недостаточный. Смешно получилось». Правоохранительные органы Грузии на запрос «Эхо Кавказа» о причинах недопуска Шендеровича на территорию страны на момент написания материала не ответили. В грузинской мечте же дали понять, подобные решения принимаются непосредственно сотрудниками пограничных служб, и политической подоплеки в этой процедуре искать не стоит. Более того, представитель партии власти Рати Ионатамишвили упрекнул оппонентов в том, что совсем недавно они протестовали против въезда в страну, как он выразился, критиков Путина, имея в виду скандал с дочерью и зятем российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кого конкретно пустить или не пустить, решают непосредственно на границе компетентные органы. С моей стороны, говорить об этом будет безответственно. Что касается тех, кто видит в этом какую-то подоплеку, то буквально недавно эти же люди проявляли неприкрытую агрессию в отношении тех, кто открыто высказывал антипутинскую позицию, выступал в поддержку Украины. В оппозиции же видят в отказе Шендеровичу въехать на территорию страны яркий пример уже практически нескрываемой политики грузинского руководства, направленной на сближение с Москвой. По словам лидера партии стратегии Акмашинебели Георгия Вашадзе, грузинская мечта открыто игнорирует запросы грузинского общества. Стыдно, что в страну, для которой главным врагом является Россия, не пускают оппонентов Путина. Наоборот, защищаются интересы Кремля. Это тяжелая реальность. В случае Шендеровича это четкий показатель той разницы, которая есть между грузинским обществом и грузинской мечтой. Аргументы грузинской мечты относительно скандала с дочерью Лаврова и тем, что эти люди являются оппонентами Путина, в гражданском секторе называют особым прочтением представителей правящей партии произведения грузинского писателя Важа Пшавела «Гость и хозяин», отсылку которому делал председатель мечты Ираклий Кубахидзе, упрекавший протестовавших нарушений законов гостеприимства. Историк Лаша Бакрадзе считает ситуацию с Шендеровичем печальным результатом политики нераздражения Москвы, которую взяла на вооружение грузинская мечта. Так называемая политика нераздражения Москвы привела к странным результатам, когда тех людей, которые реально критикуют Путина, критикуют сегодняшнюю российскую политику, которые годами приезжали в Грузию, вдруг перестают пускать, а других, к примеру, дочь Лаврова, спокойно пропускают. Что же касается непосредственного отказа во въезде в Грузию, то в эксклюзивном интервью изданию «Сова» Шендерович поделился впечатлениями от диалога с пограничниками и предположил, что подобные инциденты – наглядное проявление того, что нынешняя имперская политика России терпит крах из-за войны в Украине, и Москва пытается хоть как-то отыгрываться на своих оппонентах. Но то, что Грузия идет на поводу у Кремля, вполне отчетливо демонстрирует, что влияние Владимира Путина на грузинское руководство достаточно сильно.
Мне выдали бумагу, в которой, ну, такая официальная бумага, клеточки, бокс, причины отказа. И там была, стояла галочка в клеточке «другие причины». Какие-то другие причины. Это очень трогательный, мне кажется, значит, каминг-аут. Потому что ни по одной из причин, по которых, в общем, человека с каким-то внятным основанием можно не пустить, у меня не было. Все в порядке с документами, да, ни преступник, ни наркоторговец, ни несудимый, да. В чем дело? Другие причины. Мне кажется, что это другие причины, это вот бокс, клеточка в боксе, то есть галочка в боксе, другие причины, это, в общем, довольно внятное признание.
После того, как Шендеровичу отказали во въезде в Грузию, писатель опубликовал у себя на странице в Facebook большой текст, где подробно объяснил свою позицию в отношении российской власти, войны в Украине и высказываний, за которые ему был запрещен въезд в ту же Украину. По словам Шендеровича, он последовательно придерживается антипутинской позиции и менять ее не намерен. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаю. За кем ходить не знаю. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Главным событием уходящей недели, итоги которой мы продолжаем подводить, в Южной Осетии стало послание президента самопровозглашенной республики к народу и парламенту. Об этом и других итогах недели расскажет Мурат Гукимухов.
Наверное, нет смысла обсуждать обязательные для руководителя российского сателлита фрагменты выступления. Не стоит обращать внимание и на так называемый экономический блок обращения Гаглоева. Экономики в Южной Осетии нет, и когда появится, неизвестно. Потому что пока непонятно, из чего и как ее делать. Она могла бы строиться вокруг транспортного коридора с севера на юг, вокруг серого транзита товаров, обслуживания российской военной базы. Но ничего из этого на горизонте не видно, поэтому пока все сводится к российской помощи и незначительным по объемам патриотическим инвестициям осетинской диаспоры. Местные экономисты говорят, что ситуация могла бы измениться, если бы численность населения приблизилась хотя бы к 100 тысячам. Это подстегнуло бы и фермерство, и сельхозпереработку, и ремесла, и сферу обслуживания, и многое другое. Но пока так, как есть. Алан Гаглоев, как и все его предшественники, мечтает о туризме. Но эта мечта плохо сочетается с полувоенным присмотром за всеми приезжающими в республику и пропускным режимом на границе. С особым режимом посещения приграничных территорий, а еще совершенно варварским уничтожением объектов культурного наследия после 2008 года. В этом смысле, наверное, внимание стоит обращать на те моменты, без которых оратор вполне бы мог обойтись, но почему-то посчитал необходимым о них заявить. И здесь президент продемонстрировал искренность. Он не пытался бронзоветь, как его абсолютно безупречный предшественник. Тут, что называется, почувствуйте разницу. Анатолий Бибилов копировал модель поведения Владимира Путина, как он ее понимает. Соответственно, ежегодное обращение к народу и парламенту он придумал по образцу путинского обращения к Федеральному собранию. В представлении Бибилова президента можно просить, им необходимо восхищаться, но требовать нельзя. Помните его знаменитую фразу, брошенную депутатом: «Вы не можете требовать от президента». Он обзавелся резиденцией, любил порассуждать о глобальной политике, о справедливости, о природе людей, которых он с величавой небрежностью делил на мух и пчел. Я перечитал его последнее на посту президента обращение. Там Анатолий Бибилов лишь однажды признается в допущенной ошибке.
Я глубоко сожалею, что, основываясь на мнении части депутатского корпуса, принял отставку правительства. Подобные решения нельзя принимать поспешно. Они требуют серьезного анализа, детальной проработки, просчета всех возможных и порою очень опасных последствий. Напомню участникам политического процесса, среди важнейших принципов правового подхода к политической сфере неприемлемость бездоказательных обвинений, огульного шельмования неугодных лиц, в том числе руководства и сотрудников правоохранительных органов. Допускаю, что не все адекватно понимают сущность правового государства, предназначение и функции государственной власти. Возможно, это связано с проблемой политической зрелости, вернее, ее отсутствия.
Это реакция Бибилова на острейший политический кризис, ставший прямым следствием полицейского и судебного произвола в республике. Его реакция на массовые акции протеста, к которым присоединилась даже осетинская диаспора. У Алана Гогоева свои ошибки. Он их признает и в качестве причины называет собственную несовершенность. Цитирую. «Да, у меня будут ошибки. Уже есть ошибки. В том числе кадровые. Но без них не бывает. Главное, чтобы мы доверяли друг другу и помогали друг другу. Пусть каждый делает на своем месте все возможное. Врач лечит людей. Учитель учит детей. Фермер выращивает урожай. Я верю, что у нас все получится». Конец цитаты. Это прозвучало как признание Гогоевым обоснованности упреков в его адрес. А их за первый год правления накопилось предостаточно, говорит политический журналист Руслан Тотров.
Когда я анализирую первый год каденции Алана Гогоева, то наиболее точным определением представляется незаметный. Причем я настаиваю на этом. Именно не публичный, а незаметный. Господин Гогоев каким-то удивительным образом из формального, по крайней мере, лидера оппозиции, противостоявшего Анатолию Бибилову и всему его достаточно могущественному тогда клану, превратился в закоренелого чиновника. Он изредка появляется на людях, изредка для президента. Не делает никаких глобальных заявлений. Как бы печально это ни звучало, но я действительно не вполне понимаю, для чего Алан Гогоев стал президентом. Такое ощущение, что он просто расположился на гребне оппозиционной волны в свое время, победил, а дальше решил действовать по старому и очень недоброму нашему южноосетинскому принципу, и так сойдет.
К сказанному Тотарову можно добавить еще один упрек, который довольно часто звучит в югоостинском обществе. Якобы Гогоев оказался слишком благодарным московским лоббистам, как будто его назначили, а не избрали сограждане. В этом смысле послание Гогоева выглядит как попытка выйти из кабинета к избирателю. В своем обращении Алан Гогоев не пытается изобразить лидера нации, ведущего свой народ к лишь ему ведомой цели, посредством лишь ему известной стратегии. Вся его речь посвящена необходимости сделать республику пригодной для жизни, и не более того, потому что все его предшественники делали ровно обратное. Чиновники разобрали по семьям бюджетные места, оставив большую часть населения без работы и, по сути, выдавливая молодежь из республики в поисках средств к существованию. В республике создана непригодная для жизни человека система управления государством, признает Алан Гогоев.
Я вновь подтверждаю готовность обсуждать с депутатами парламента предложение по перераспределению части полномочий в пользу парламента. Я не болен этой властью и готов делиться полномочиями. Наша главная задача – создать такой государственный механизм, чтобы в будущем ни у кого не было возможности злоупотреблять президентскими полномочиями и ввергать государство в пучину кризиса и отката назад. Подчеркну, что успокоение ситуации не означает, что мы забыли о тех, кто дестабилизировал ее, совершая должностные преступления. В рамках закона мы обеспечим доведение расследования убийства Инала Джабиева до конца, как и еще ряда преступлений, явившихся следствием деградации органов прокуратуры и Министерства внутренних дел. Не скрою, что нам тяжело достаются эти шаги. У нас наблюдается крайняя нехватка профессионально подготовленных и при этом порядочных сотрудников органов прокуратуры. В короткие сроки восполнить этот пробел не удается. Но обещаю, что органы прокуратуры будут очищены от недостойных сотрудников, и этот важнейший государственный орган будет выполнять функции обеспечения законности в государстве.
Вторая часть этой истории про колоссальное недоверие к власти. Не лично Гаглоеву, а в принципе к власти, начиная с 2008 года, когда началось восстановление республики. Люди устали наблюдать за тем, как бюрократия год за годом превращает выпавший им исторический шанс обустроить жизнь на своей земле в источник личного обогащения. И с каждым новым президентом это разочарование растет, а сроки ожидания каких-то действий от главы государства сокращаются. От Леонида Тибилова ждали обещанных перемен почти половину его срока. Избиратель не роптал, когда он 7 месяцев формировал правительство. Мол, предстоят большие дела, под которые Леонид Харитонович набирает команду реформаторов. В отношении Анатолия Бибилова сроки ожидания сократились. Югостинское общество продемонстрировало свое разочарование к концу первого года правления. А Алану Гаглоеву предъявили бездеятельность уже через 100 дней после избрания. То есть он был фактически в цейтноте уже на второй день после инаугурации. Поэтому неудивительно, что многие отнеслись к его посланию скептически, говорит осетинский блогер Алик Пухати.
Сказано, безусловно, красиво во многих моментах. Там взаимоотношения Южно-Северной Осетии, о необходимости развития бизнеса и туризма в Южной Осетии. Да, но есть одна большая проблема. В Южной Осетии на ключевых должностях нет людей, которые способны заниматься развитием хоть какой-либо отрасли.
Не каждый человек еще попадет в Южную Осетию.
Да, да. Во власти Южной Осетии сформировалось своего рода сектантское мышление, которое, скажем так, осетины с севера, да, не всегда могут поучаствовать в процессе развития Южной Осетии. Поэтому речь, конечно, красивая, но у меня ощущение, что дальше слов не пойдет. Опять же, мы это видим, исходя из того, какие последние годы делались назначения, а точнее, как медленно эти назначения происходили. Есть большая кадровая проблема. У власти есть понимание, что есть кадровая проблема, но нет понимания, как ее решать.
Это отчасти сомнения, отчасти наследство Алана Гаглоева, которое он принял вместе со штандартом президента. Посмотрим, как он будет разбираться с этим наследством. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. 14 марта американская компания OpenAI открыла доступ к новой версии своего чат-бота GPT-4. Согласно отзывам пользователей, он во многом превосходит предшественника GPT-3, который в свое время наделал много шума. Искусственный интеллект может писать музыку и тексты, создавать компьютерные программы и даже понимает шутки. Впрочем, быстрое развитие этой технологии вызывает не только восхищение, но и серьезное опасение. Из Абхазии получить доступ к разработкам компании OpenAI сложно, но оказалось, как казалось возможным. Елена Заводская поговорила с нашим гостем недели Дамеем Джону, основателем IT-школы Steam Lab, об интересе к искусственному интеллекту и сферах его применения в Абхазии.
Дамей, скажите, пожалуйста, как сегодня в Абхазии люди пытаются использовать искусственный интеллект?
Ну, я думаю, что нужно сначала немножечко рассказать вообще, что это такое, потому что, наверное, не все пока еще слышали, но искусственный интеллект, люди пытаются создать уже давно, то есть такой, который был бы похож на человека, умел бы общаться с людьми на таком же языке, чтобы так все было логично и структурировано. Долгое время не получалось, и вот в декабре прошлого года компания OpenAI выпустила такой искусственный интеллект, который называется ChatGPT. Позже была выпущена следующая версия, уже в 2023 году называется GPT-4. Так вот, этот искусственный интеллект, он довольно разумный, можно с ним разговаривать практически на любую тему, он уверенно поддерживает разговор. Более того, есть программа, то есть она умеет просто писать тексты, она может писать программный код, там, может выступить в роли психолога, я не знаю, кого угодно, то есть ты можешь ей задать роль, то есть, ну, например, представь себе, что ты руководитель IT-школы, да, условно, и вот ты можешь с ним общаться и там спрашивать советы и так далее, то есть вот в таком формате эта штука работает. На мой взгляд, это очень сильно может облегчать работу во многих профессиях, и вот возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что в Абхазии пока еще мало кто о нем слышал, а у нас в школе мы проводили там тренинги по обучению, как им эффективно пользоваться. к нам приходили разные организации, мы им показывали, рассказывали, как можно его использовать в работе, то есть чтобы автоматизировать какие-то рабочие процессы.
Я видела какие-то ваши посты, посвященные искусственному интеллекту, вы публиковали что-то в социальных сетях. Что это было такое? Как именно вы используете искусственный интеллект? Немножко раскройте скобки.
Давайте я вам прям пример приведу того, как я на днях его использовал. Мы недавно проводили тренинг для международной организации, и после тренинга нам нужно было отчитаться о проделанной работе. Обычно, как это происходит, должен написать там отчет в какой-то определенной там форме, раскрыть все, что было, все, что происходило на тренинге, описать программу и так далее. А я сделал следующее. Я просто этому чат-боту, да, то есть этому искусственному интеллекту отправил пример того, как делаются такие отчеты. То есть взял пример предыдущего отчета, отправил ему, сказал, прочти, и ну, просто ознакомься. А он мне отвечает, все, ознакомился. Дальше я ему отправляю программу тренинга, которую я проводил, и сказал, вот на основе этой программы тренинга, да, составь такой же отчет, и через 2 минуты у меня уже готовый отчет. То есть ты там даже ничего править не нужно, он настолько идеально это делает. Он, кстати, говорит на множество разных языков, включая русский. К сожалению, он пока еще не знает. Но там порядка 120 языков или что-то такое. Даже осетинский, кстати говоря, знает.
Вы наверняка следите за тем, как другие люди тоже используют эту технологию искусственного интеллекта. Что вы можете сказать об этом?
Я считаю, что это штука, которая изменит, наверное, вообще весь мир. То есть когда-то интернет был таким инструментом, сегодня это искусственный интеллект. Сейчас, после этого глобального хайпа, после того, как этот инструмент появился, все компании взялись за создание подобных инструментов, потому что понимают, что наличие такого инструмента дает им колоссальные преимущества. Из него можно использовать практически в любой сфере. Если мы несколько лет назад думали, что роботы и искусственный интеллект будут заменять людей в каких-то профессиях, где требуется там тяжелый рабочий труд, то оказалось совсем наоборот, он начал заменять людей в профессиях, где надо что-то придумывать, где требуется творчество, в общем-то. И это ему классно удается, он может писать совершенно классные рассказы. И то, что могут люди, он может тоже.
Помимо вас, как другие люди в Абхазии пытаются и используют искусственный интеллект? Вы наверняка это отслеживаете тоже.
Да нет, на самом деле, я не могу отслеживать. Я просто проводил тренинги для какого-то количества людей, с ними общаюсь, они, да, иногда делятся о своих каких-то успехах. В основном все используют его именно для работы, либо учебы. Есть ребята, которые с помощью него пишут курсовые или там даже дипломные. Есть ребята, которые используют его просто в работе для автоматизации каких-то рутинных процессов. Есть журналисты, кстати, которые начали использовать его в своей работе. То есть он может писать текст, ему надо просто дать вводные, и он на основе этих вводных напишет классный текст. Уже даже тяжело отличить, где публикация, написанная человеком, от публикации, написанной искусственным интеллектом, потому что он пишет очень здорово.
Можете вы сказать, когда в Абхазии люди поймут, что искусственный интеллект пришел уже конкретно в Абхазию тоже?
Мне кажется, так это подводить невозможно, потому что когда появится искусственный интеллект, способный заместить человека в каких-то областях, ну, на текущий момент такой информации в принципе ни у кого нет, потому что на самом деле мало кто понимает, как сам этот искусственный интеллект работает. И люди, даже создатели, собственно, не до конца понимают, как он работает. Они дают ему прочитать огромное количество текста из интернета и обучают его, да, ну, условно, задается вопрос, а он делает какой-то ответ. И люди там условно оценивали этот ответ релевантен или нет. И со временем он начинает понимать, да, то есть какой-то вопрос, какой-то ответ должен быть. И после таких длительных тренировок, то есть в том числе с участием людей, этот искусственный интеллект становится все умнее, умнее и все грамотнее начинает отвечать на любые вопросы.
В Абхазии как-то нужно двигаться навстречу этой технологии, какие нужны шаги, что нужно делать в ожидании прихода этого года?
Я считаю, что использование этой технологии позволяет ускорить многие процессы. На примере нашей компании я начал затрачивать на какие-то рутинные моменты, да, сильно меньше времени, да, на несколько часов, да, в день у меня стало больше времени. То же самое может быть практически в любой сфере. Люди, которые начнут им пользоваться, у них будут преимущества перед теми людьми, которые им не пользуются.
Что в Абхазии нужно делать для того, чтобы вписаться в эту историю?
Наверное, ничего и не нужно, просто научиться им пользоваться, зарегистрироваться на сайте. Хотя это немножко проблематично, потому что есть блокировка некоторых стран, в том числе Россия и Абхазия, они напрямую на этот сайт зайти не могут, воспользоваться и услугами этого чат-бота тоже не могут. Для этого нужна там иностранная сим-карта, чтобы зарегистрироваться и так далее. Есть наряд сложностей, которые тяжело перешагнуть там рядовому пользователю. Но в целом, если есть желание, в принципе, там, можно и рассказать, показать. То есть мы, например, этим и занимаемся. Есть много желающих, которые хотели им пользоваться, но у них не получается из-за разных технических сложностей. Вот мы как раз занимаемся этими процессами.
Существует ли к этой технологии интерес в Абхазии? Если существует, то насколько он вообще выражен? Можно как-то его оценить?
Ну, это совершенно новая технология, которая появилась буквально несколько месяцев назад. В Абхазии обычно такие вещи узнаются там спустя несколько лет. Вот. И я думаю, что станет популярным. Но уже сейчас там я знаю точно, что, наверное, несколько десятков человек уже им активно пользуются. Ну, это из тех, кого я знаю, наверняка еще гораздо больше.
Гостем недели был Дамей Джон, а с ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.